Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы встречаемся с вами на волнах радиостанции «Радонеж». 11 декабря Святая Церковь вспоминала священномученика Серафима Чичикова, и в начале программы мы с вами услышим слово на его память иеромонаха Никона Паримончука, насельника Сретенского Ставропигиального монастыря. А затем нашу программу продолжит доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, профессор Александр Николаевич Ужанков. Сегодня он завершает свои размышления о роли личности в истории, начатой в прошлый четверг. Святой благоверный князь Александр Невский и князь Даниил Галицкий. Два выбора.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня день церковной памяти священномученика митрополита Серафима, в миру Леонида Михайловича Чичигова. В истории русской святости митрополит Серафим вошел как мужественный исповедник и священномученик. Каков же путь его в Царство Небесное? Мы видим его в начале жизненного пути как родовитого русского аристократа и гвардейского офицера, оказавшегося участником основных событий русско-турецкой войны 1877 года. На поле брани, проявив мужество и высокий личный героизм, он был произведен и в новый чин, и отмечен многими боевыми наградами. Но война не ожесточила его душу и сердце, но научила глубоко сопереживать страданиям раненых воинов. Будущий духовный врачеватель душ поставил перед собой задачу овладеть медицинскими знаниями для оказания помощи страждущим ближним. Итогом этой многолетней медицинской практики явилась разработанная и испытанная им в жизни система лечения, изложенная в двух томах медицинских бесед. И хотя военная карьера складывалась успешно и в мирные годы, стремление направить все силы на служение Богу все более укреплялось в нем. Промысел Божий, хранивший поручика Чичигова на поле брани, вскоре после возвращения из военного похода привел его к встрече с великим пастырем Русской Православной Церкви, святым праведным Иоанном Кронштадтским. Отец Иоанн дал ответы на духовные вопросы молодого офицера и благословил его вступить на путь служения Церкви. Леонид Михайлович начал систематическое богословское образование, превратившее его в энциклопедически образованного богослова, готовящегося к принятию священного сана. Вскоре не замедлил высочайший указ, и Чичигов был уволен в отставку и совсем скоро, в возрасте 37 лет, принял священный сан. Но на пути духовной борьбы сразу же последовали и искушения. Испытанием первого года священнослужения для отца Леонида стала неожиданная кончина его супруги и забота о воспитании четырех малолетних дочерей. Тело почившей было погребено в Дивеево на монастырском кладбище, а рядом отец Леонид приготовил место и для себя. Совсем вскоре священник Леонид Чичигов был перемещен к церкви святителя Николая в Старом Ваганькове, которая располагается за зданием современной российской государственной библиотеки. Смиренно исполняя это послушание в храме, который до этого был закрыт 30 лет, молодой священник познал нелегкую долю русского приходского духовенства. Нередко совершал он свое служение при равнодушном отношении к нему не только паствы, но и священноначалия, которое смотрело на бывшего аристократа, как на чужака, с непониманием и недоверием. Через 2 года, возложив попечение по взрослевших дочерях на доверенных лиц, отец Леонид принял постриг в Троице Сергия Лавры с именем Серафим в память великого подвижника русской церкви Серафима Саровского. Уход из мира не стал для отца Серафима уходом к покою. И здесь преследовало его непонимание со стороны монашеской братии. Духовная радость от принятия монашества омрачалась завистью и клеветой со стороны тех, кто должен был бы стать самолитвенником новопостриженного. И только благодаря отеческим и материнским заботам Натальи Петровны Киреевской, которая в ранней молодости имела великое счастье быть духовной дочерью преподобного Саровского старца, а впоследствии состоявшей в духовном общении и единомыслии с великими преподобными оптинскими старцами Макарием, Моисеем, с московским святителем Филаретом, отец Серафим был взят под отеческую заботу и попечение харьковского архиепископа Флавиана, известного миссионера и подвижника. В 1988 году отец Серафим получает назначение настоятелем в Суздале Спасо-Ефимовский монастырь. В эти же годы было совершено одно из его главных деяний – труд по церковному прославлению великого старца Серафима Саровского. Однажды, как вспоминал сам отец Леонид, он захотел съездить в Саровскую пустынь, место духовных трудов старца Серафима, тогда еще непричисленного к лику святых. После поездки в Саров священник перебрался в Дивеево. Принятый там тепло игумени и монастыря, он услышал от нее рассказ о 3 старицах, живущих в обители и знавших преподобного Серафима, и что особенно хорошо помнит его Паша, бывшая со святым старцем в постоянном духовном общении. Едва священник вошел к ней, как та сказала ему: «Вот хорошо, что ты пришел. Я тебя давно поджидаю. Преподобный Серафим велел тебе передать, чтобы ты доложил государю, что наступило время открытия его мощей и прославления». Надо ли говорить, что эти слова и смутили, и озаботили гостя, не имевшего никаких связей в высшем обществе. Однако, по прошествии некоторого времени, проведенного в размышлениях, отец Леонид решил записать все воспоминания о старце, привести этот материал в порядок, и этот труд о жизни преподобного Серафима и его значении для нравственной жизни России поднести государю. Так было положено начало труду, завершившегося церковным прославлением святого, прославленного от Бога. Так, первоначальное усилие одного человека смогло впоследствии противостоять противникам этого прославления, хотя противниками в лице почти всего синода. При участии же отца Леонида был составлен и акафист, и служба великому Серафиму Саровскому, служба, которая ныне совершается в нашей церкви. В 1905 году архимандрит Серафим возводится в сан епископа Сухумского. Начало святительского служения в церкви было началом его восхождения на свою Голгофу. И пусть не прельстит нас название места его служения, как курорта у теплого моря, ибо уже первая кафедра святителя Серафима – это место испытаний, начавшейся революционной смуте в России, волны шовинизма и неприязни. Через год епископ Серафим назначается на Орловскую кафедру. Взгляду архипастыря предстала картина духовной разрухи в одной из исконных областей России. Он писал: «Слышал я, что Орловская епархия одна из самых трудных и неустроенных, но не воображал, что центральная русская епархия может быть в таком запустении и неустройстве во всех отношениях. Губерния подверглась сильнейшему разгрому. Множество помещичьих усадеб было сожжено, разграблено. Сельская молодежь, прельстившись ложным освобождением от нравственной ответственности перед Богом и обществом, пьянствовала по ночам, окрадывала амбары, поджигала и разрушала священнические дома. Святителю пришлось держать удар и со стороны левой прессы, которая получила невиданную свободу, а также либеральной интеллигенции, смутьянов и учителей-безбожников, ездивших по селах и мутившей ум народа пропагандой и прокламацией, суетно торопясь обличить церковь за недостатки человеческие, спеша бросить камень в ту, которая на протяжении веков духовно вскармливала народ России. Но революционная пропаганда не могла устрашить бывшего воина царя земного и сейчас воин царя небесного. Пастырь сам открыто выступал в городах и селах, куда приезжал, на словесную и духовную борьбу со смутой и духовным ослеплением. В то время, как одни думали отсидеться от революции за крепкими оплотами и стенами, а другие идти у нее на поводу, вы открыли новый, единственно спасительный путь – идти ей навстречу, сразиться с ней в духовной христианской борьбе и духовным орудием мужества, истины и любви победить ее, писал ему впоследствии один из собратьев архиереев. В 1908 году последовало новое назначение в Кишинев. Но, как это уже неоднократно бывало в жизни святителя Серафима, успешно начав очередное церковное деяние, он не имел возможности непосредственно участвовать в его завершении. В эти годы святителю Серафиму пришлось по распоряжению священноначалия принять участие в драматических событиях в Оптиной пустыне, когда неблагодарность и завистливое недоброжелательство, найдя оплот в немощи человеческой, воздвигло гонение на скитоначальника преподобного старца Оптинского Варсонофия. Провидя духовно его высокие подвиги и святость, святитель встал на его защиту. Таковы были его труды в дни мира. Но вот пришло время испытаний огненных, открытых гонений на Церковь Христову. У власть придержащих святитель был на счету не иначе, как мракобес, монархист-реакционер и бывший царский офицер. Напрасно святейший патриарх Тихон, пытаясь уберечь владыку от расправы, назначил его митрополитом в Варшаву, тогда недоступную большевикам. Власти не только не выпустили владыку из своих жестких объятий к месту нового служения, но обратили это назначение в фантастическое обвинение в попытке создать за границей центр по низвержению советской власти. Святитель был арестован, и только ходатайство дочери, его преклонный возраст, а было ему уже 65 лет, и болезни избавили его от дальней ссылки. Но однажды, уже записанный в книгу смертью новой власти, святитель не мог нигде укрыться от ее неотступного и враждебного взгляда. Последовала высылка в Архангельск, а затем новый арест, причиной которому на этот раз была сама организация прославления преподобного Серафима Саровского в 1903 году. Изгнанный из Москвы святитель нашел приют на несколько лет в небольшом женском монастыре под городом Шуи. Здесь он был духовником сестер, руководителем хора. Здесь он продолжал труды над дорогой его сердцу летописью Серафима Тивеевского монастыря. Здесь им были написаны две замечательные иконы: Спаситель в белом хитоне и преподобный Серафим Саровский, молящийся на камне, которые сейчас находятся в храме Ильи Обыденного рядом с храмом Христа Спасителя. Здесь, в тишине, святитель размышлял о том пути, по которому должна идти церковь русская. Укрыться ли ей в подполье и в катакомбах, и так разорвать духовную и живую связь с народом Божьим, или, оставаясь на виду и принимая на себя неистовые натиски безбожной ярости, вместе с тем оставаться с народом, идти с ним тернистым путем и проповедовать слово спасения для всех. Владыка избрал последний путь. В 1928 году состоялось назначение святителя Серафима на Ленинградскую, как она теперь стала называться, кафедру. Здесь, в этом городе, в 1929 году он оказал последнюю возможную милость почившему в пересыльной тюрьме священномученику, архиепископу Илариону, отдав ему для погребения свои святительские одежды и совершив сам этот печальный чин. Через 5 лет, в 1933 году, святитель увольняется от служения в Ленинграде. Не имея своего угла, владыка находит последний приют в небольшом домике на станции Удельная под Москвой. Отсюда в суровые мрачные дни зимы 1937 года арестованный, больной и немощный 82-летний старец владыка на носилках был вынесен из дома и отправлен в тюрьму. 11 декабря 1937 года он был настрелен на полигоне зла и ненависти Бутова. Святая Церковь говорит, воспевая память священномученика: «Игда прийди испытание веры твоей, священномученичи Серафиме, страдание за Христа, яко благодатный дар приял еси, и кровью твоею русскую землю обогрел еси». По одной из проповедей святитель спрашивал своих слушателей, почему мученичество современно нам, и отвечал на этот вопрос. Надо вникнуть в вопрос, кто эти мучители, кто может среди самого христианства воздвигать вражды, раздоры, смятение, ненависть, гонения. Кто тот, кто наполнил первые века христианскими мучениками? Тот, который не давал покойного дня в жизни столпам православия церкви? Кто терзал Василия Великого, Григория Богослова? Кто несколько раз изгонял Афанасия, заточал Златоуста? Кто же производил и производит такие ужасы, как не мир, некогда побежденный верою нашу, но потом, о горе и бесславию христианству, нередко побеждающий нас и нашу веру, не по ее немощи, но по нашему расслаблению и малодушию. Гонимы будут все истинные христиане до скончания века, будут страдать от скорбей, печали, искушений, клеветы и бедствий. Мы не должны смущаться таким порядком вещей. Человеку, который борется со злом, говорит Златоуст, невозможно не испытать скорбей.
Это было слово иеромонаха Никона Паременчука, насельника Сретенского Ставропигиального монастыря. Роль личности в истории. Два выбора. Об этом в прошлый четверг начал разговор доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры профессор Александр Николаевич Ужанков.
Мы продолжаем с вами разговор о роли личности в истории. И поговорим мы об удивительном совершенно человеке, удивительном князе, родоначальнике, собственно, и московского государства Александре Ярославиче Невском. Годы его жизни 1220-1263. Относительно молод был он, когда покинул сей мир. Но память о нем хранится до сих пор, благодаря тому, что он сделал. И говоря об Александре Ярославиче, я, конечно же, буду его сравнивать с Данилом Романовичем Галицким, о котором мы с вами говорили на предыдущей лекции. Данил Романович снискал себе славу земную. Он стал королем, можно сказать, единственным из древнерусских князей. Александр Невский сыскал славу небесную. Он стал русским святым. Два выбора, два пути и, соответственно, два разных совершенно результата. Помните, на предыдущей лекции я вам говорил о взятии крестоносцами Константинополя, о так называемом четвертом крестовом походе. Дело все в том, что эта повесть о взятии Константинополя крестоносцами появляется как раз во Владимиро-Суздальской Руси, новгородской летописи, 30-е годы. Стало быть, вот как раз Новгородская Русь, а вы знаете, что Александр Невский там поначалу княжил, в Новгороде. Так вот, Новгородская Русь, которая была ближе всего Западу и имела и торговые отношения, конечно, и значительное влияние Запада, не случайно интересуется именно этими глобальными историческими событиями – взятие Константинополя. Но я бы хотел обратить ваше внимание и оценку, я еще ее не давал, западноевропейскими историками, культурологами того, что произошло вот в начале 13 века в Константинополе. Обращусь к Жаку Легофу, один из известнейших французских медиевистов, наших современников. Он обращает внимание, что по отношению к грекам латиняне испытывали смесь зависти и презрения, идущего от более или менее подавляемого чувства неполноценности. Это была рефлекторная реакция воинственного и бедного варвара на богатого цивилизованного человека. Иными словами, видите, вот создавался миф, что Запад несет цивилизацию, а, дескать, Константинополь – это не цивилизация. Но сам французский медиевист говорит совершенно об обратном. Еще одно из важных его замечаний. Жак Левгов пишет, что в штурме Константинополя латиняне наконец-то утолили зависть и ненависть к византийцам. Грабежом и жестокой резнёй мужчин, женщин и детей. Сами сарацины, то есть мусульмане, пишет византийский хронист Никита Ханиад, более добры и сострадательны по сравнению с этими людьми, которые носят на плече знак Христа. Вот, собственно, восприятие того, что происходит в Константинополе. Знали об этом хорошо на Руси? Да, знали. Я вас подвожу к восприятию двух очень важных побед Александра Ярославича над шведами и потом над тевтонскими рыцарями. Я имею в виду две битвы Александра Ярославича Невского. Это со шведами в устье Невы 1240 года и ледовое побоище 1242 года. Вот мы должны оценить, почему это Александр Невский не принял, помощь в кавычках Запада, да, и не опирался на крестоносцев в своей политике по отношению к Золотой Орде. И наоборот, почему он добровольно пошел в Золотую Орду, поклонился и стал данником. Вот об этом выборе, об этом поведении и о результатах этого выбора я бы хотел бы сегодня поговорить. Но прежде, опять же таки, небольшой исторический экскурс. Мы с вами помним о той политике, которую проводили римские папы по созданию огромной территории, которая была бы подчинена Папе Римскому. Дело все в том, что Западная Европа устраивалась по модели папа-цезаризма, то есть папа выше Цезаря. Он ставит императора, он коронует королей, и поэтому он глава всего католического мира. Русские князья, начиная с Владимира Святославича, крестившего землю, берут так называемую византийскую модель цезаря-папизма, то есть цезарь или император выше папы. Иными словами, здесь устанавливается приоритет светской власти над духовной, в отличие от католического мира. То есть светская власть, князь, а потом царь, он будет выше духовной власти. Так вот, начиная с 30-х годов 13 века, когда в Константинополе усиливается волнение греков, и они хотят освободиться от византийского владычества, несколько пап обращаются, ну, хронологически, к русским князьям, начиная уже с 1207 года. Иннокентий посылает буллы к русским князьям с призывом вернуться в лоно католической церкви. Причем посыл очень простой. Если мать, имеется в виду Византия, уже пришла под покров Рима, то дочерь, то есть дочь Древняя Русь, тем паче должна принять этот покров и верховенство Папы Римского. Все древнерусские князья отказались. Все. Без исключения. И тогда, начиная с 1232 года, Григорий IX, очередной Папа Римский, обращается к ливонским рыцарям-меченосцам с призывом начать активную деятельность в Финляндии и защитить, цитирую, новое насаждение христианской веры против неверных русских. В очередном послании от 27 февраля 1233 года русские прямо называются врагами. Координатором совместных действий был назначен апостольский легат Вильгельм Моденский. Однако в ближайшие годы другие дела беспокоили Папу Римского. И на какое-то время, скажем, идея призывом к этому новому крестовому походу против Руси и тавастов. Тавасты – это те финно-угорские племена, которые платили дань Новгороду, то есть вот на Кольском полуострове, которые пребывали. Так вот, против этих врагов римского престола, русинов, да, и их соседей, и была направлена вот теперь уже политика Папы Римского. В 1237 году происходит объединение ордена меченосцев с Тевтонским орденом, который владел значительной частью в Пруссии. В скором времени, а точнее 7 июня 1238 года, в Стенбе или в Стенсби, в резиденции датского короля Вальдемара II, состоялась встреча короля с магистром уже объединенного Тевтонского ордена в Ливонии, Германом Балком. Тогда и был поставлен вопрос о возможном походе на Русь и о владении Тевтонским орденом в Эстонии. И вот что интересно. Тогда обсуждался вопрос еще с несколькими представителями, датскими крестоносцами, располагавшимися в Эстонии, тевтонцами из Ливонии и крестоносцев, обосновавшихся в Финляндии. Это с одной стороны, а с другой стороны шведских рыцарей. Обратите внимание, это, по сути дела, прообраз будущего НАТО. Датчане, шведы, немцы, ливонцы. И обсуждался тот же самый вопрос, да, как быть с Русью, то есть восточным соседом. Историки, в частности Шаскольский, замечают, единственный раз в истории объединились три силы западноевропейского рыцарства, шведы, немцы и датчане, для нападения на русские земли. Действительно, в общем-то, другой консолидации у них не было. Помните, они даже не могли консолидированно выступить даже против Батыя. А здесь объединились. И вот самое подходящее, конечно, время для нападения на Русь, это было время, когда с востока, с юго-востока наступали полчища Батыя. И когда южная и центральная часть Руси уже была порабощена Батыем. И мы знаем, что в середине июля 1240 года в устье Невы, там, где впадает Ижора, высадились шведы. Джон Феннелл в своей знаменитой книге «Кризис средневековой Руси», это профессор Оксфордского университета, замечает, что шведы бездействовали. И Александр Невский вдруг неожиданно собрал войска, причем войска это были не столько регулярные, потому что он брал и ополчение, даже не дождавшись подмоги от своего отца, вдруг неожиданно напал на шведов и разбил их. Тот же Феннелл говорит, что это было типичное такое столкновение пограничных, скажем, или граничащих двух народов, ну, типичное, скажем, для средневековой Руси или вообще для средневековой Европы. Дескать, нельзя преувеличивать значение этой битвы. Такое рядовое сражение, не более того. Хотя русские летописи замечают, что тогда погибло 500 простых воинов и около 50 крестоносцев, имеется в виду рыцарей. Дело все в том, что рыцарь – это дворянин. И когда говорят о гибели того или иного дворянина, то, естественно, все это фиксируется в летописи, и об этом потом вспоминают и позднее создают такие саги, если, скажем, там на севере, или же попадает в рифмованную немецкую хронику. В немецкой хронике как раз количество рыцарей преуменьшено, не более 20. И поэтому многие историки говорят, ну, битва-то не очень была большой. Но что с обеих сторон силы были задействованы небольшие. Но дело все в том, что у каждого рыцаря был свой отряд. Минимум там 20 человек, 10-20 человек, лучники, конники и так далее, и так далее. А чаще всего, ну, чем богаче рыцарь, чем богаче дворянин, а у каждого из них был замок, и, значит, для замка должна быть охрана. То есть это действительно были очень хорошие профессионалы, хорошие отряды вооруженные. Он, когда выступал в поход, этот дворянин, он, естественно, брал с собой отряд. Поэтому, если верны замечания вот русских, новгородских летописей, 50 рыцарей – это как минимум 2500 или 3000 человек. По тем временам немалый отряд. Александр Невский тоже собрал свою дружину, она небольшая, потому что у удельного князя дружины были 1000-1500. У киевского князя была около 10 тысяч. Это великий князь киевский, понимаете? Но во время вот таких вот важных событий, естественно, она усиливалась за счет ополчения или, так сказать, от помощи других князей. Вот почему Ярослав Всеволодович, отец, посылает Александру свою помощь. Но Александр, будучи очень хорошо осведомлен в тех планах, которые вынашивает Запад, внезапно нападает на шведов и разбивает их. Вы спросите, почему? А вот вспомните ту двухлетней давности встречи в Стейнбе, резиденции датского короля, когда обсуждался поход. Дело все в том, что спустя несколько недель в том самом месте высадились немцы. Вот почему шведы не предпринимали никаких усилий, ждали немцев. И почему стремительно ударил Александр Невский по шведам. Потому что если бы объединились эти силы, шведы, тевтонцы, так сказать, немцы, то уже Александр Невский не смог бы их победить. Свидетельство этому есть в нашей истории. Потому что когда новгородцы возблагодарили, ну как у нас обычно благодарят Александра Невского, ну, выгнали его из княжества, да, ну что слишком независимую политику стал проводить от новгородского веча, то немцы стали постепенно захватывать всю территорию. Поработили Псков, построили Копорье и подошли где-то к 30 верстам от Новгорода. То есть, видите, захватили огромную территорию северо-восточной Руси. Если монголо-татары прокатывались вот таким валом, ну, их большая численность была, они не могли стоять на одном месте, потому что нечем было кормить, ни лошадей, так сказать, ни людей. Поэтому прокатывались и уходили в ставку, ну, вот степи на Волге. То крестоносцы, наоборот, они по-другому совершенно себя вели. То есть они строили крепости. Чем занимались в этих крепостях? Грабежом местного населения. Давайте мы с вами посмотрим не на свидетельства русских летописей, потому что многие историки им не доверяют, а на, ну, скажем, на Ливонскую хронику. Участник походов Генрих Латвийский в хронике Ливонии пишет: «Во время нападения братьев-рыцарей в 1219 году на Псков они стали, цитирую, грабить деревни, убивать мужчин, брать в плен женщин и обратили в пустыню всю местность вокруг Пскова. А когда они вернулись, пошли другие и нанесли такой же вред и всякий раз уносили много добычи». Их миссионерская, поскольку Папа Римский говорил, что это миссионерская деятельность, о просвещении вот, и тавастов, язычников, и Руси, потому что это не истинные христиане, сводилась к тому, что, цитирую, «они поселились в русской земле, устраивали засады на полях, в лесах, в деревнях, захватывали и убивали людей, не давая покоя, уводили коней, скот и женщин их». А спустя два года, в 21-м году, крестоносцы вторглись в королевство Новгородское, разорили всю окрестную местность, сожгли дома и деревни, много народу увели в плен, а иных убили. Вот как цивилизованный Запад, крестоносцы, вели себя в северо-восточной Руси. Мы с вами говорили, что для европейца, для католика, православный – это не христианин. Убить его – это значит ничто. Детей и женщин продавали в рабство тем же мусульманам. Из них получались потом янычары хорошие, я имею в виду, из ребят. Так вот, крестоносцы, видите, вели захватническую политику. И когда уже они оказались вблизи Новгорода, тогда новгородцы вспомнили об Александре Невском. И опять призывают его к себе. И тогда состоялась знаменитая битва 5 апреля 1242 года на Чудском озере, которое мы знаем как Ледовое побоище. Что это было? Я бы хотел обратить внимание, что во главе войска крестоносцев стояли как минимум 2 или 3 епископа. Всего в Швеции было 6 епископов на ту пору. Значит, если 2 или 3, то есть, по сути дела, половина, принимают участие в этом походе, значит, этот поход действительно можно признать как крестовый поход. Долгое время западноевропейские историки не соглашались с этим. Но в последнее время, последняя конференция, вот уже начало 21 века, свидетельствует о том, что начинают меняться взгляды на эти события, даже у самих европейцев. Как замечает известный историк Тевтонского ордена, профессор Хёш, можно сделать более-менее убедительные выводы из очевидного положения дел, одновременных военным операциям 1240-41 годов. Свои приоритетные права в самой стране и свою долю в новых завоеваниях оспаривали друг у друга немецкие, датские, шведские епископы, рыцари ордена в Пруссии и Финляндии, и внявшие призывом к крестовым походам рыцарские вассалы. Далеко идущие планы в отношении восточных земель, которые не исключали также и северно-русские территории, можно было прежде всего ожидать от папской курии. Особенно активна она была во времена понтификата Григория IX. Это 1227-41 год. Первые попытки координации миссионерских, подчеркиваю, да, усилий, предпринимались уже при его предшественниках Иннокентии III и Гонории III. Вышеупомянутые папы действительно пытались путем неоднократных призывов к крестовым походам 20-30-е годы XIII века помочь притесняемой молодой церкви Финляндии обязать к активной помощи как епископов Севера, так и рыцарский орден. Ну, а вот притесняемой церкви, да, надо полагать, как раз вот русскими. Почему? Потому что, как свидетельствуют русские летописи, в 1227 году Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского, крести много курел, мало не все люди. То есть они уже были христианами. Но это крещение папская курия не признавала. Значит, вот нужно было пойти в крестовый миссионерский поход с тем, чтобы крестить эти языческие, с их точки зрения, земли. Почему Александр Невский выступает на защиту? А потому что эти земли находились под протекторатом Новгорода. И, естественно, новгородского князя. Потому что он обязан их защищать. Помните, мы с вами говорили, что княжеская власть осмыслялась на Руси как богом данная. Значит, древнерусский князь служил богу. А вот это служение богу, в чем оно заключалось? Это защита отечества, мы с вами говорили, защита народа, защита веры. Вот, собственно, Александр Невский и выступает и на защиту земли, и на защиту своего народа, и, естественно, православной веры. Но этому ему, естественно, не прощается до сих пор западными историками. И вот тогда мы с вами должны и рассмотреть, в чем же заключается выбор Александра Невского между двух зол. Я хочу именно это подчеркнуть. Он выбирает между двух зол. Он не выбирает лучшее, он выбирает меньшее из двух зол. То есть между Востоком, то есть язычниками, монголо-татарами, в то время они еще были язычниками, и цивилизованными крестоносцами, которые идут с оружием на русскую землю. Первым, кто пошел в Орду, был Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского. Он пошел первым в Орду, проявил смирение, первым из древнерусских князей не вернулся из Орды. Не всех Орда принимала и не всех отпускала. Мы, в общем-то, знаем, что и Александр Невский, который ходил несколько раз, то ли 4, то ли 5 в Орду, но из последней поездки он уже, по сути дела, не вернулся. Но об этом разговор будет немножко позднее. Так вот, разобравшись, скажем так, на Западе вот с крестоносцами, а крестоносцы поторопились заключить с Александром Невским несколько договоров о ненападении, они признали его власть, вот теперь Александр Невский должен был устроить свои взаимоотношения уже с Золотой Ордой, то есть с Батыем. Я здесь хотел бы обратить ваше внимание на еще одну очень важную фигуру, историческую фигуру, митрополита Кирилла. Его иногда называют Кирилл II, Кирилл III. Он был ставником, как ни странно, Даниила Галицкого. Именно Даниил Галицкий назвал его митрополитом. Он у него был хранителем княжеской печати, то есть канцлером. А в Византии канцлер – это был монах. Канцлер – это приблизительно то же, что премьер-министр. То есть первое лицо, по сути дела, после князя, которому очень доверял. И вот когда митрополит Максим Гретк исчезает из Киева, что с ним случилось, мы не знаем, Даниил называет митрополитом, то есть, по сути дела, кандидатом митрополита под своего канцлера Кирилла. Но он не сразу поедет в Орду. А почему в Орду, вы скажете? Мы знаем итоги поездки Даниила Галицкого в Орду, которую приводит летописец Даниила Галицкого. «И бысть дана земля его еву, и иже бияху с ним». Ну, может быть, здесь покажется тавтология. Кстати, историки толкуют это место по-разному, потому что вот это сочетание «и иже бияху с ним» совершенно не поддается, кажется, переводу, то есть, которая была с ним. То есть, была дана земля, которая была с ним. Но он же не брал с собой землю, правильно? Значит, кому еще? Может быть, тому, кто был с ним? А кто был с ним? Василий Романович остался дома, и он уже встречал Данила Романовича, когда тот возвратился из Орды. Значит, вот эта таинственная фраза «Ижебяху с ним» свидетельствует, что кто-то был с Данилом Романовичем инкогнито в Орде. Если мы посмотрим на булы более позднего времени, которую давали последующие после Батыя ханы, там, Менгу-хан или Сартак, сын Батыя, то мы увидим, что там сказано, а грамота, или точнее, вот эта була Менгу-хана сохранилась, и она дошла до наших дней, и там сказано, что эта грамота дана митрополиту Кириллу, как и прежде ханы ему давали. Значит, грамота дала уже в 50-е годы, дана была. Значит, прежде хана – это Сартак и Батый. Иными словами, мы можем предположить, что инкогнито в Орду ездил как раз митрополит Кирилл, будущий митрополит Кирилл. Тогда он еще не был митрополитом. Почему его не названо? По одной простой причине. Потому что мы знаем, монголо-татары заставляли православных проходить или между кустов, то есть сон языческих богов и поклоняться этим богам, между огней, то есть разжигали большие костры, потому что огонь как бы очищает вот пришельцев сюда. И обязательно нужно было исполнять всем пришедшим эти языческие обряды. Естественно, что православный человек не может их исполнять, тем более кандидат митрополита. Почему, когда Даниилу Галицку сказали, что ты должен вот пройти через эти, возможно, эти, он говорит, упаси Господи, то есть чтобы не допустил Господь, чтобы так поклоняться. Михаил Черниговский, тоже вот князь этого же времени, в 1246 году тоже, как и Даниил Галицкий, немножко раньше, только на месяц, ездил в Золотую Орду, он не поклонился языческим богам. Он не прошел через этот огонь. И монголо-татары его казнили. Хотя Михаил Черниговский проявил удивительное смирение и твердость. То есть, с одной стороны, смирение. Он сказал, что тебе, Батыю, как царю земли, которому Бог покорил все земли, кланяюсь, но твоим богам нет. То есть, верховную власть Батыя признает, но его религию нет. Понимаете? И вот та твердость и стойкость вере, которую продемонстрировал Михаил Черниговский, она была свойственна и другим православным людям. Так что вот можно сказать, что митрополит Кирилл, пока еще названный, то есть претендент на митрополию, ездил в Орду, получил ярлык, то есть разрешение на это поставление, и отправляется уже не в Константинополь, который занят крестоносцами, то есть не к униату, патриарху, а православную Никею. И там был рукоположен митрополит. Возвращается на Русь около 1249 года. Но возвращается не к Даниилу Галицкому. Мы с вами уже говорили, у Даниила Галицкого начинается тесное отношение с Западом. Помните, переговоры с Папой Римским и так далее. Поэтому Кирилл не разделял эту политику Даниила Галицкого. А он едет в Владимиро-Суздальскую Русь. Здесь еще нужно объяснить, почему. Мы помним с вами, что Киев был разорен, разрушен. Значит, митрополит уже не может находиться в Киеве, потому что и церкви все были разрушены. Достаточно сказать, что София Киевская была восстановлена только аж в 17 веке. И поэтому он едет во Владимир, Владимир Суздальский. И там возглавляет кафедру, русскую митрополию. И здесь я хотел бы обратить ваше внимание, что столица Руси там, где находится митрополия. Вот когда митрополия была в Киеве, Киев был столицей Руси. Митрополит переезжает в Владимир, столица там. Когда митрополит Петр переезжает в Москву, Москва становится столицей и сначала древнерусского московского княжества, а потом и столицей царства, московского царства. Понимаете, там, где митрополия, там и столица. И вот теперь, возвратившись в Северо-Восточную Русь, митрополит Кирилл будет окормлять молодого князя Александра Невского. Есть замечательная повесть о житии Александра Невского. Иногда неправильно ее называют житием. Нет, это не житие, это повесть. Потому что повесть повествует о делах мирских, житие о духовном подвиге. И вот в самом начале этой повести сказано, что автор ее слышал рассказы от своих отец и очевидцев раннего возраста Александра Невского. Кто может сказать, что видел от своих отец во множественном числе? Только митрополит. Еще когда-то академик Лихачев предположил, что автором этой повести о житии Александра Невского был как раз митрополит Кирилл или кто-то из его ближайшего окружения. Ну, ваш покорный слуга этим вопросом занимался. И, в общем-то, я надеюсь, что я привел довольно много доказательств тому, что действительно автором и первой части летописта Даниила Галицкого, помните, я говорил, что она была написана до 46-го года, то есть до отъезда будущего митрополита Кирилла. И затем уже повесть о житии Александра Невского написана как раз вот тем самым митрополитом Кириллом. И вот теперь-то он будет оформлять Александра Невского и будет руководить его во внутренней и во внешней политике. А это очень важное довольно-таки обстоятельство складывают в это время. Греки, византийцы, не смирились с господством латинян в Константинополе. И они постоянно пытаются освободить Константинополь. Значит, папе римскому нужны союзники. Западноевропейские историки практически не обращают внимания на то, что, начиная с 1245 года, от поездки Плана Карпини, папского легата, в Каракорум, ну, через Сарай, то есть уже в столицу империи, по сути дела, через год или через два постоянно отправляются к монголам папские легаты. Спрашиваются, зачем? Что это за связь устанавливается? Причем, что интересно, не с Сараем, то есть не с ставкой Батыя, а именно с Каракорумом. И что хочу еще, на что еще хочу обращать внимание. Если из ставки Батыя русские князья возвращались, то из Каракорума крайне редко. То есть получается некая такая связка, два политических треугольника, которая вырисовывается в середине XIII века. Рим, то есть папская курия, Константинополь, захваченный крестоносцами и подчиненный папе римскому, и Каракорум. Даже обсуждается совместный новый четвертый поход в Палестину, так называемый «желтый поход», вот с Каракорумом, потому что нужны были союзники папе римскому, а он больше не находил. И второй геополитический треугольник – это Владимир, теперь уже новая столица Руси, и когда там Александр Невский становится князем. Никея, потому что православный патриарх в Никее, и он рукополагает на Русь митрополитов. И, как ни парадоксально, Сарай, ставка Батыя. То есть второй треугольник. Помните, мы с вами говорили, вот эти нестроения Батыя с Гуюком и противостояние Сарая и Каракорума. Значит, два геополитических треугольника. Почему и у Батыя, потом и Сартак, его сын, и Мингухан, уже третий преемник Батыя, изменяют свое отношение к Руси и, прежде всего, Русской Православной Церкви. Почему Русская Православная Церковь освобождается от податей, то есть от налогов? Это дало возможность, собственно, в XIV-XV веке произвести консолидацию русских землей, экономически ее поднять за счет монастырей, потому что в XIV и в XV веках будут расти монастыри, а это, прежде всего, и землевладельцы, и очень хорошие работники, да, экономика будет на Руси подниматься. В результате вот этой вот политики русских митрополитов и произойдет уже при Дмитрии Ивановиче Донском вот первая консолидация, а потом уже при Иване Третьем и окончательное освобождение от монголо-татарского ига. Так вот, начало этой политики положено как раз Александром Невским. То есть Витя противостоит Западу, но пытается найти компромиссное решение с Востоком, то есть Батыем. Когда он туда едет и поклоняется Батыю, то принимает на себя определенные обязательства – собирать дань и отправлять ее в Орду. Некоторые историки замечают, что он возложил ярмо русскому народу. То есть платить нужно было подати. Но, с другой стороны, оценивать поступки того или иного князя нужно с позиции Священного Писания. Почему? Потому что им руководились древнерусские князья. Если Господь покорил русскую землю Батыю, значит, ее нужно признавать, как Михаил Черниговский, земным царем. Значит, нужно платить подать. Александр Невский платит. Но что самое важное? Ну, во-первых, Александр Невский, как заметил историк Кучкин, не принимал участия в междоусобных войнах князей. Это первое. Второе. За годы его правления и правления его старшего сына на Руси, ну, точнее, вот в северо-восточной Руси, Владимир Суздальской, и когда он уже станет суздальским князем, и в Новгороде 27 лет не было монголо-татар. Понимаете? О них не знали просто. Монголо-татары, мы знаем с вами, что они не дошли до Новгорода. Но вот та политика Александра Невского, которую проводила, и, собственно, помогла сохранить народ. По сути дела, это полтора поколения, видите, людей независимых выросло. Что важнее, человеческая жизнь или дань? Конечно, человеческая жизнь. Почему Александр Невский несколько раз ездит в Орду? Потому что с него, как и с Даниила Галицкого, пытались выбить войска для совместных походов с монголо-татарами. И он специально ехал в Орду с тем, чтобы умолить хана не брать русские войска. Опять же таки, в Священном Писании сказано, что положит душу свою за други своя, тот спасет ее. Вот по сути дела, Александр Невский, рискуя собственной жизнью, спасал души вот своих подданных, русских людей. И по сути дела, это и есть его жертва, как князя. Он сохранял свой народ, он сохранял свою веру. И лучше он погибнет, чем погибнут сотни или тысячи людей, русских людей. Вот это высочайшая ответственность государя за своих подданных. Потому что чужие жизни он ценит выше своей собственной. Это есть действительно подвиг, это есть духовный подвиг князя, да и царя, в общем, любого правителя. И вот только последняя его поездка, когда он отправляется в 62-м году, в 63-м, она длительная такая поездка в Сарай, в Каракорум, заканчивается трагически. По пути домой он захворал в городке, это на Волге небольшой город был, и там принимает схиму под именем Алексей. Тем самым закладывает новую традицию у древнерусских князей перед кончиной постригаться в монахи. Что это такое? Ведь его звали мирским именем Александр, хотя он принял его в крещение. Теперь же, принимая схиму, или постригаясь в монахи, но схема – это особое, так сказать, вот пострижение, особое суровое пострижение, он как бы начинает все с белого, с чистого листа. Но что заканчивается его мирская жизнь, и начинается монашеская, то есть уход из мира. И многие князья, ну, вплоть до Дмитрия Ивановича Донского, то есть вот потомки Александра Невского, действительно принимали постриг такой. Дмитрий Донской тоже хотел, но не успел принять этот постриг. Но видите, традиция на несколько столетий выстраивается. Вот 14 ноября 1263 года в городке Федоровском монастыре он скончался. Его тело перевозят во Владимир, в столицу. Там встречает его Кирилл, соратник. И 23 ноября он был погребен в Рождественском монастыре. Это и резиденция митрополита Кирилла, и тот монастырь, который очень любил Александр Невский, Рождества Пресвятой Богородицы. Богородичный монастырь. Вообще, должен заметить, что столицы у нас тоже были Богородичные, Киев и Владимир, Москва, поскольку центральные храмы были Успения Пресвятой Богородицы, то есть Богородичные храмы. И вот День памяти Александра Невского как раз отмечается, это по старому стилю, 23 ноября или 6 декабря по новому стилю. И вот важный аспект, на который обращает внимание автор повести «Житие Александра Невского». Как проявляется чудо? Как оно возникает? И что это такое? Как к этому относиться? В житиях святых чудеса обязательно присутствуют. Святость – это присутствие Бога в человеке. Значит, чудо творит не человек, да, а через человека – Бог. И поэтому в житиях много чудес. Повесть о житии, повторяю, это повесть о мирской жизни князя. Но, скорее всего, что Кирилл, повторяю, мне кажется, что он был автором этой повести, описывает чудо, которое совершается в последний момент. Когда после панихиды в руки Александра Невского хотели отпускную грамоту вложить, то есть вот ту самую молитву, с которой человеческая душа отходит к Богу, то рука сама разогнулась, и Александр Невский сам принял эту грамоту. Все, естественно, удивились, ужас объял, естественно, всех присутствующих. Но если явлено некое чудо, то оно о чем-то свидетельствует. И вот митрополит Кирилл, автор этой повести, он как раз и хочет подчеркнуть, что если Господь творит чудо через Александра Невского, значит, он оправдывает все его жизненные деяния. Вот почему позднее уже Александр Невский будет канонизирован как русский святой. И вот на соборе 1547 года, уже середина XVI века, старанием митрополита Макария и будет причтен к лику святых, уже как общерусский святой, Александр Ярославич Невский. Запад и западники никогда не простят России, что она предпочла Дикий Восток культурному Западу. Естественно, об определении в кавычках. А в итоге сохранила свою самостоятельность вместо того, чтобы раствориться на периферии католического мира и стать его Украиной или окраиной, буфером столкновения с тем же Востоком. Заслуга Александра Невского как раз именно в том и заключается, что он сумел распознать оба зла и из двух избрал меньшего. Его выбор и во многом и определил, что мы не стали подобием, а сбереги свою самобытность. Вот на этом я хотел бы завершить свою лекцию. Спасибо за внимание.
Александр Николаевич, меня зовут Кузнецов Виталий, у меня к вам такой вопрос. Как ни крути, все-таки татаро-монгольская империя была могущественна. Вы не подскажете, почему они брали дань с русских православных людей, если бы проще было вообще бы искоренить православие и было бы мусульманство?
Замечательный вопрос. Дело все в том, что когда Чингизид создавал свою империю, помощником у него были несториане, христиане. Он сам был человек неграмотным, но, как бы сейчас бы сказали, великолепным менеджером. То есть он сумел объединить и найти тех людей, которые могут выполнять его волю. И вот его министры, люди образованные, в том числе и христиане, создали свод законов Ясу. И в этой Ясе прописали, что все покоренные народы должны платить дань, но никогда не нужно посягать на веру. Почему? Потому что вот вера – это святое, да, за веру будут все стоять. До смерти. И поэтому, когда язычники приходят на Русь, они с уважением относятся к священникам. Ну, правда, вы скажете, а как же разорение церквей и так далее? Действительно, они разоряли. Почему? Потому что, опять же, таки в той же Ясе было прописано. Если кто-то оказывает сопротивление, город какой-то, да, или монастырь, то его нужно стереть с лица земли. И они так, в общем-то, и поступали. Не мужество и лукаво. Но, с другой стороны, вот тот второй период правление Батыя, о котором я вам говорил, на Волге, когда ему нужно было противостоять Каракоруму, он начинает опираться, в том числе, и на Русскую Православную Церковь. Почему дает ярлыки всем митрополитам? Потому что прекрасно понимает, что от церкви очень многое зависит. Да, и нужно очень корректно или толерантно относиться к вере. Но когда в 1313 году хан Узбек принимает мусульманство, ситуация изменяется. Там уже начинается противостояние и религиозное. Но в тот период, о котором мы с вами говорим, тогда, ну, в общем-то, была толерантность. Относительная, конечно, вот в пределах своего времени.
Это была беседа доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Института наследия имени академика Лихачева, профессора Александра Николаевича Ужанкова.